Новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 2 июля, пятница. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот главные темы нашей программы. Партия «Яблоко» продолжила сегодня у Госдумы сбор подписей против расширения полномочий ФСБ. Польша за два дня до второго тура выборов президента. Министерство образования готовит предложение в законопроект о частных детских садах, который призван решить проблему нехватки детских дошкольных учреждений. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Партия «Яблоко» продолжила сегодня у Госдумы сбор подписей против расширения полномочий ФСБ. Сегодня в акции приняли участие один из основателей партии Григорий Явлинский и ее председатель Сергей Митрохин. Наш корреспондент Максим Ярошевский пообщался с участниками акции партии «Яблоко».
Яблочники заранее опасались, что сбор подписей у здания Госдумы будет пресечен и участники попадут в отделение милиции. Однако на этот раз все прошло на удивление спокойно. Одетые в белые майки с символикой партии, активисты подходили не только к прохожим, которым надо было разъяснить, против чего выступают сборщики подписей, но и к депутатам, хорошо понимающим, о чем идет речь. В итоге свои автографы в бланках поставили член «Справедливой России», заместитель главы комитета по безопасности Геннадий Гудков и его коллега по партии, член комитета по информационной политике, технологиям и связям Илья Пономарев. Оригинально выступил молодой единорос, лидер движения «Россия молодая» Максим Мищенко. В графе «Имя-фамилия» он написал «Хрен Петрович», указал некий телефон и расписался. О сути претензий к закону о полномочиях ФСБ говорит лидер «Яблока» Сергей Митрохин.
Все граждане России вдруг с принятием этих поправок станут подозреваемыми, потенциальными экстремистами, с которыми можно обращаться достаточно жестко. Можно приглашать их на беседы или просто подходить к ним на улицах даже, делать предупреждения. И если гражданин не подчиняется предупреждению, то его могут посадить на 15 суток или штраф очень большой с него взять.
В Государственной Думе уже началось пленарное заседание. Представители думских фракций выступали с традиционными пятиминутными заявлениями. Только в это время к сборщикам подписей присоединился бывший глава «Яблока», член Политсовета партии Григорий Явлинский.
Спецслужба может сама по своей воле определить, что человек своими действиями намерен, только намерен, нанести ущерб безопасности государства. Это достаточно для того, чтобы создавать вокруг него очень большое напряжение, проблемы, а потом в судебном порядке осуждать его за эти действия. Это очень опасная тенденция. Эта поправка, ее смысл заключается в том, что она вообще ни к чему ФСБ не обязывает. Оно ничего не должно доказывать, оно ничего не должно прорабатывать. Оно может любого гражданина предупредить о том, что с их точки зрения им кажется, что вы намерены нанести ущерб безопасности государства. Само понятие ущерб безопасности государства каждый трактуют по-своему. Например, российские чиновники считают, что всякая критика этих чиновников является ущербом безопасности государства.
Законопроект о расширении полномочий ФСБ в Государственную Думу внесли еще в апреле. Он вводит административную ответственность в случае неповиновения требованиям или распоряжениям сотрудника Федеральной службы безопасности. 15 июня документ был принят Нижней палатой парламента в первом чтении, и уже тогда он подвергся резкой критике со стороны правозащитников и оппозиционных политиков и общественных деятелей. Во вторник активисты «Яблока» пытались также собирать подписи против законопроекта у Госдумы, но им помешали милиционеры. В итоге два «Яблочника» попали в отделение милиции по обвинению в участии в несанкционированном митинге. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня последний день избирательной кампании в Польше. Кандидаты на пост президента завершают избирательную агитацию, которая в день перед выборами в субботу будет запрещена, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Более тысячи километров пролетел, проехал и проплыл по Польше в четверг Бранислав Комаровский, кандидат на пост президента, спикер Сейма и исполняющий обязанности главы государства. Будильник заведен, господа, на 4 июля. От всего сердца прошу вас отдать свои голоса. Это не требует каких-то особенных усилий. Можно пойти утром на избирательный участок, а потом бегом на пляж.
Можно пойти с самого рана, а потом уже на пляже.
говорил Комаровский во время встречи с избирателями на Балтийском побережье. Ведь прежде всего для спикера Сейма явка чрезвычайно важна. Именно его электорат — это более зажиточный средний класс. Выезжает в отпуск на иностранные или польские курорты. В большинстве заграничных курортов будет организована бесплатная доставка отдыхающих в ближайшие польские дипломатические представительства для голосования. Однако не все взяли для этого соответствующие открепительные документы в стране. «Мой кандидат уже выиграл», говорит один из туристов, хотя никто из специалистов не берется на 100% предсказать исход президентских выборов. В начале нетипичной для Польши избирательной кампании, но ее проведение после трагедии под Смоленском предназначалось всего 2 месяца, Бронислав Комаровский опережал Ярослава Качинского чуть ли не в 2 раза. Однако первый тур голосования показал, что разрыв между кандидатами не так значителен. Поэтому и Комаровский, и Качинский борются за голоса избирателей до конца. Утром вместе с Ярославом Качинским на публике появилась его племянница и дочь погибшего президента Леха Качинского Марта с мужем.
Марта
и ее муж не принимают участия в кампании, а мы как семья должны же когда-то встречаться. Я так занят, что другого времени нет у меня. Говорит Ярослав Качинский. Несколькими часами позже его племянница Марта Качинская принимает участие в аукционе в помощь жертвам наводнения. Все, кто примет участие в благотворительном аукционе, отдадут на продажу или купят что-то, получат маленькую брошь с тюльпаном, который напоминает тюльпан сорта под названием Мария Качинская. Заявила дочь погибшего главы государства Марта Качинска. Ее появление сразу же расценили как поддержку дяди в кампании. Пятница – завершающий день кампании. Кандидаты будут продолжать встречи с избирателями до позднего вечера. Выборы в воскресенье. Первые предварительные результаты голосования будут известны в день голосования сразу же после 20:00 по местному времени.
То, что в państwa сердцах есть много места на мой кандидат.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан высокопоставленный сотрудник Следственного комитета при прокуратуре России, подозреваемый в получении взятки. В Киргизии вступила в силу новая конституция страны. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева официально вступит в должность президента 3 июля. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении президентский проект так называемого «сухого закона для водителей». Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Московский международный кинофестиваль, обзор конкурсной программы, знакомые и неизвестные в Государственном музее изобразительного искусства имени Пушкина в Москве, Русская православная церковь на Аляске до 1917 года. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Конституционный суд России решил, что закон о митингах не нарушает право на свободу собрания. С такой жалобой обращался активист движения «Левый фронт» Константин Косякин. Оппозиция не согласна с вердиктом Конституционного суда и будет жаловаться в Страсбургский. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». С подробностями обозреватель «Радио Свободы» Надежда Перцева.
Конституционный суд отказался проверять закон о собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях, констатирует газета «Ведомости». На сайте суда опубликовано отказное определение по жалобе активиста движения «Левый фронт» Константина Косякина. Он оспаривал положение закона, которое позволяет властям предлагать другое место и время для проведения митинга. В жалобе отмечалось, продолжает газета, что такая возможность много раз приводила к фактическому запрету акции. И это противоречит 31 статье Конституции, в которой говорится о праве на мирные собрания. Поводом для обращения в суд стал запрет мэрии Москвы на проведение 31 октября 2009 года на Триумфальной площади акции в поддержку 31 статьи Конституции, напоминает газета «Ведомости». Конституционный суд считает, что оспариваемое положение закона не противоречит Конституции, и согласно букве закона орган власти вправе лишь предложить изменить место или время проведения мероприятия, причем такое предложение обязательно должно быть мотивированным, то есть должны быть приведены веские доводы в обосновании того, что проведение публичного мероприятия не просто нежелательно, а невозможно в связи с необходимостью защиты публичных интересов. Кроме того, в решении должно содержаться предложение места и времени проведения мероприятия, адекватное его социально-политическому значению. Конституционный суд уже не в первый раз отказывается проверять закон о митингах. В прошлом году мотивированный отказ получили организаторы марша несогласных в регионах Александр Лашманкин и Денис Шадрин. Решение Конституционного суда я попросила прокомментировать правозащитника Евгения Ихлова.
Есть две вещи. Первое. Закон сформулирован нечетко, и в нем много лакун. Конституционный суд притворяется, что он лакун не замечает. Нельзя пожаловаться, что в законе есть лакуны. Можно пожаловаться на то, что данное положение противоречит Конституции. Данное положение не противоречит Конституции, оно просто туманно, оно не разъясняет очень многие коллизии правовые. Второе. Во всем мире делается расчет на то, что это будет урегулировано судами обычной юрисдикции. Суды обычной юрисдикции с удовольствием всегда встают на сторону власти, и поэтому запрещающие по тем или иным предлогам акцию в нужном месте, в нужное время и в нужной форме. Поэтому проблема, чтобы в центре не мелькали оппозиционеры, чтобы под окнами мэрии не требовали отставки мэра. А на чистых прудах можно требовать отставки мэра, потому что это никому не важно и не интересно. Нет понятия репутации, нет понятия стыда. Нет волны общественного мнения, которое говорит, вы бесстыдники, вы растоптали демократию. Этого ничего нет. А Конституционный суд, он говорит, ну закон написан правильно, но с пробелами. Он не описывает коллизию, он не описывает согласовательного механизма. Это совершенно в законе не прописан диалог. Вот мне написали, идите на Болотную площадь. Если я говорю, вы не закон мне надо направлять, говорит, ах, вы не приняли предложение, значит, вам запрещено. Если федеральному руководству нравится читать отчеты о регулярных разгонах демонстрантов в центре Москвы, это будет продолжаться до той поры, пока это будет нравиться центральному руководству. В прошлом году, когда 2 апреля было принято определение, 2 судьи Конституционного суда высказали особое мнение, там, в том числе Анатолий Кононов. Да, это стоило этим конституционным судьям, как вы понимаете, место в Конституционном суде. Вот в чем проблема.
Заключил Евгений Ихлов. Эта круговая порука суды фактически прикрывают своим решением практику исполнительной власти, говорит координатор Левого фронта Сергей Удальцов в газете «Ведомости». По его словам, юрист движения готовит по поводу разгонов митингов жалобу в Страсбургский суд. По данным КПРФ, в нескольких регионах в течение полугода не было санкционировано ни одного публичного мероприятия. Конституционный суд мог бы найти основания, чтобы вмешаться, но не стал этого делать, поскольку действует неофициальный запрет на любые протестные мероприятия, констатирует коммунист, депутат Государственной Думы Вадим Соловьев. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сотрудники МВД России могут понести ответственность за смерть в московском изоляторе «Матросская тишина» юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Накануне глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного преследования в отношении сотрудников МВД, которые вели дело Магнитского, и потребовал провести дополнительную проверку. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова.
В отношении сотрудников МВД России, расследовавших дело юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, скончавшегося осенью прошлого года в следственном изоляторе «Матросская тишина», будет проведена новая проверка. В соответствии с указанием председателя Следственного комитета при прокуратуре России Александра Бастрыкина, отменено постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников МВД России и Следственного комитета при МВД России, которые осуществляли расследование уголовного дело в отношении Магнитского, сообщил официальный представитель СКП России Владимир Маркин. По его словам, после дополнительной проверки решится вопрос о привлечении к ответственности лиц, подозреваемых в смерти юриста. О таком решении главы СКП стало известно в четверг, на следующий день после отказа МВД возбуждать уголовное дело против сотрудников ведомства в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.
Это свидетельствует лишний раз о том, что некоторые решения у нас принимаются, очевидно, такой поспешностью, что все-таки являются либо необоснованными, либо незаконными. Необоснованные, значит, не проводилась должная проверка, и решение было принято, ну так, с потолка. Незаконные, значит, были допущены какие-то нарушения. И, слава богу, да, хочется верить, что Бастрыкин отметил эти нарушения, выявил, указал ниже подчиненному составу о необходимости все-таки проведения нормальной проверки и принятия решения в соответствии с законом.
Сказала адвокат семьи Сергея Магнитского Елена Орешникова. Она подчеркнула, что с требованием возбудить уголовное дело в отношении сотрудников МВД выступила председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Между тем стало известно о проверке, которую Департамент собственной безопасности МВД России начал по инициативе коллеги Сергея Магнитского Джеймисона Файрстона. Он представил документы, призванные подтвердить, что за последние 3 года семья подполковника Артема Кузнецова считается, что он отдал распоряжение об аресте Магнитского, потратила не менее $3 миллиона США. Многих интересует, почему служба собственной безопасности МВД только теперь заинтересовалась доходами подполковника Артема Кузнецова, участвовавшего в деле Сергея Магнитского. Считается, кстати, что все его проблемы начались после того, как он обратился с заявлением о хищении Кузнецовым $230 миллионов бюджетных средств. Директор российского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency Internet Елена Панфилова пояснила, что интересоваться доходами своих сотрудников службы безопасности начали сравнительно недавно. Раньше это не входило в их обязанности.
Отделы собственной безопасности всегда были призваны следить за чистотой рядов, но скорее с точки зрения как бы всякой оперативной информации, с точки зрения того, что люди делают в правоохранительных органах. Соответственно, никто никогда в жизни не интересовался, как соотносится зарплата с наличием собственности, там, недвижимости. Только вот совсем недавно это стало одним из направлений деятельности.
Сказала директор российского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency Internet Елена Панфилова. 37-летний юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября прошлого года. Повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что ему не оказывали надлежащей медицинской помощи. По мнению правозащитников, проводивших собственное расследование обстоятельств гибели Сергея Магнитского, по указанию сотрудников следственной бригады для него создавались заведомо невыносимые, причиняющие физические и нравственные страдания и условия содержания в изоляторе с тем, чтобы добиться от Магнитского заведомо ложных показаний против себя самого и его доверителей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». На севере Мексики война наркокартелей привела к большим человеческим жертвам, убит 21 человек. Такая обстановка ставит страну на грань гражданской войны, и власти признают, что не в состоянии контролировать ситуацию, и может потребоваться международная помощь. С подробностями обозреватель «Радио Свобода», мой коллега Александр Гостев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Но сначала давайте расскажем о том, что было минувшей ночью. 21 человек был убит буквально в 10 километрах от американской границы в штате Сонора, вблизи города Ногалес. Это самый северо-запад Мексики. И эти районы, они считаются наиболее криминальными районами всей Мексики. Хотя, в общем, то, что вы назвали практически гражданской войной, действительно идет уже, ну, на всей территории страны. По предварительным сообщениям, но я думаю, что они явно подтвердятся, это было столкновение двух крупнейших мексиканских наркокартелей, которые выясняли между собой отношения. Один из них называется по названию штата одноименного, который находится на западе, картель Синалоа, а другой Эль Гольфо, ну, по-испански залив, тот самый пресловутый мексиканский залив, и вот они делят сферы влияния. Вообще, все, что происходит сейчас в Мексике, это последствия, объявленные в 2006 году президентом Мексики Фелипе Кальдероном крупномасштабной войны с наркомафией. Он объявил о том, что собирается покончить с так называемой наркодемократией. Это такой устойчивый термин в Мексике за последние, я бы сказал, лет 15-20, поскольку преступные картели пронизали буквально всю политическую, социальную, общественную жизнь страны, и они, обладая невероятными совершенно уже финансовыми накоплениями, вышли, ну, совершенно на международный уровень. Их поддерживает очень часть большая сельской и городской бедноты, которые готовы проголосовать, например, за ставленников вот этих картелей на любых муниципальных или федеральных выборах, поскольку воспринимают их как единственных таких благодетелей, которые строят больницы, строят школы, строят стадионы, помогают поддерживать общественный порядок на улице, особенно в ночное время, там, где не справляется ни федеральное правительство, ни армия, ни полиция. Вообще за последние 4 года в Мексике, вот в этой войне, погибли около, по приблизительным, опять-таки, оценкам, 23 тысячи человек. Из них далеко не все это боевики вот этих наркокартелей или военные, или полицейские. Огромное количество случайных жертв мирного населения, поскольку вот формы, которые приняла эта война, они были бы, как бы, кажутся картинами из каких-то голливудских боевиков, если бы это не было правдой. То есть средь бела дня съезжаются огромные черные машины, какие-то джипы на центральную площадь какого-нибудь провинциального мексиканского городка, откуда оттуда выскакивают молодые люди в черных очках с набриолиненными волосами, с автоматами, с помповыми ружьями, начинают палить во все, что движется, в общем, бегая по улицам и отстреливая фактически все живое. При этом надо отметить, что в Мексике очень суровые законы, касающиеся не только наркотиков, но и владения огнестрельным оружием. Но большая часть оружия поступает в Мексику именно из приграничных штатов США, где владение вот крупнокалиберным огнестрельным оружием разрешено свободно для оно продается свободно, поэтому это еще одна проблема во взаимоотношениях Мексики и Соединенных Штатов. Помимо нелегальной иммиграции, помимо наркотрафика, чем вот, собственно, занимаются эти наркокартели, и помимо похищения людей, которые тоже стали уже таким налаженным бизнесом. И еще добавлю, что, конечно же, невозможно была бы вся эта война без массированной финансовой поддержки и административной со стороны Соединенных Штатов. Мексиканский спецназ сейчас обучают американские инструкторы, и многие специалисты говорят, что все-таки Кальдерон, видимо, выигрывает вот эту войну, поскольку вот такие показательные вспышки насилия со стороны наркокартелей — это показатель их слабости и того, что им нанесены чувствительные удары. Евгения.
Александр, спасибо. В эфире программы «Свобода в пол». Полдень, был обозреватель радио «Свобода» Александр Гостев. В Мексике 21 человек погиб и еще 6 ранены в результате вооруженного столкновения между противоборствующими преступными группировками. Сегодня в 19 часов 7 минут. Время гостей на радио «Свобода». Ведущий Виталий Портников. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в Киеве. Каковы перспективы сотрудничества США и Украины? Рассуждает аналитик Института Североатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Время гостей в 19.07 сегодня. А сразу после выпуска новостей. Министерство образования готовит предложение в законопроект о частных детских садах, который призван решить проблему нехватки садиков. Об этом далее в программе «Свобода в полдень». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Москве у здания Госдумы России активисты партии «Яблоко» провели очередной сбор подписей против принятия закона о расширении полномочий ФСБ. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», подписи поставили около 50 человек, в том числе два депутата Госдумы. В Киргизии сегодня вступила в силу новая конституция страны, которая предусмотрен переход от президентской к парламентской республике. На переходный период до конца 2011 года президентом страны станет глава Временного правительства Роза Атунбаева. В Москве задержан высокопоставленный сотрудник Следственного комитета при прокуратуре России, подозреваемый в получении взятки в $1.5 миллиона. В Дагестане на железнодорожном перегоне Манас-Ачи в пятницу утром подорван товарный поезд. Сообщается, что с рельсов сошли 9 вагонов. По предварительным данным, машинист и его помощник госпитализированы. Президент США Барак Обама в четверг подписал закон о новых санкциях против Ирана. Как подчеркнул Обама, это самые жесткие санкции, когда-либо вводившиеся Вашингтоном против Тегерана. На севере Афганистана боевики напали на дом, где живут гражданские специалисты из разных стран. Как сообщили власти провинции Кундуз, убиты 3 человека, ранены около 20. Около 40 человек погибли, по уточненным данным, в четверг в результате терактов в пакистанском городе Лахор. По информации местных властей, 3 смертника осуществили взрывы у мусульманской святыни. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении президентский проект так называемого «сухого закона» для водителей. В Москве на ремонтируемом участке Ленинградского шоссе, ведущего к аэропорту Шереметьево, открыты две дополнительные полосы движения. Верховная Рада Украины в ночь на пятницу одобрила закон об основах внутренней и внешней политики страны. Закон предусматривает, в частности, внеблоковый статус Украины. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». К следующей осенней сессии парламента в Госдуму, вероятно, поступит законопроект о частных детских садах. Обеспечить страну детскими дошкольными учреждениями, в том числе и за счет привлечения частного бизнеса, это одно из настойчивых предложений президента Медведева. Он говорит об этом при любом удобном случае, от ежегодного послания законодательному собранию до встречи с главами регионов и членами правительства. В начале июня в ходе рабочей встречи с главой Минобразования Андреем Фурсенко Дмитрий Медведев попросил министра представить предложение по совершенствованию детсадовского законодательства. В то же время недвусмысленное поручение получили депутаты от партии власти, от «Единой России». Что из этого может получиться, выясняла Елена Поляковская.
О повышении рождаемости российские власти говорят с большим воодушевлением. Впрочем, государство не слишком задумывается над тем, с какими проблемами молодые родители столкнутся уже через несколько лет. Нехватка детских садов столь велика, что грустная шутка о том, что сразу после рождения ребенка записывать его в детский сад уже поздно, увы, является реальностью. По официальным данным Минздрав соцразвития, более 1 миллиона семей не могут водить своих детей в детские дошкольные учреждения из-за нехватки мест. Один из вариантов решения проблемы – частные детские сады. Они вовсе не должны заменить государственные, но, по мнению депутата Государственной Думы Екатерины Семеновой, способны создать конкурентную ситуацию.
Частные – это альтернатива, безусловно. И это не возможность как раз заместить тот дефицит, который на сегодняшний день существует. Это всего лишь дополнительная возможность и для бизнеса, и для мам, которые бы хотели, может быть, используя частный детский сад, видеть какие-то более комфортные условия, поскольку в условиях рынка, конечно же, бизнесмены стремятся к каким-то конкурентным преимуществам.
Положение частных и государственных детских дошкольных учреждений неравное. Частные детские сады испытывают те же трудности, что и любое предприятие малого и среднего бизнеса. Может быть, с той только разницей, что придирки контролирующих структур, как правило, маскируются под заботу о здоровье детей. По мнению директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирины Абанкиной, требования государства к частным детским садам делают их существование невыгодным для инвесторов, а значит, создающим невыносимые условия.
Закрыть можно на любом пустяке. Вот те же санпины предлагают накрывать песочницы еженочно металлическим колпаком под замком, чтобы там кошки, собаки или, не дай бог, пьяницы не испортили детский песок. Нигде в муниципальных или государственных садиках, как правило, это не делается. Но все смотрят сквозь пальцы. Любой частный детский сад можно закрыть. Я знаю, вот в Сургуте частный детский сад, как раз дама, инвестор, она вложилась в него. Там, между прочим, 67 детей. С точки зрения расходов на питание, они совершенно совпадают с муниципальным. Но она так и не может получить лицензию именно на образовательную деятельность, потому что в полуподвале находится у них пищеблок. Причем это рекомендательная норма. Она говорит о том, что не рекомендуется размещать в полуподвальных помещениях пищеблоки для того, чтобы вот эта вот лестница каким-то образом плохо не сказалась на доставке еды. Однако именно местные органы власти решили, что они к этой норме отнесутся как к запретительной.
По мнению Ирины Абанкиной, нормативы и методики расчета необходимого количества дошкольных образовательных учреждений давно устарели. Да и когда писали, их думали скорее не об образовании и комфорте детей, а о рынке труда.
Все эти методики 99-го года даже по нормативной потребности. Там речь идет о чем? 60% в городах, 40% в сельской местности от работающих женщин. Вот такое должно быть количество мест в детских садах. Никто никогда не брал на себя обязательств 100% охвата дошкольного образования. Это было вообще не столько в рамках образования, сколько в рамках поддержки работающих матерей.
О проблеме нехватки детских садов знают не только те, кто столкнулись с ней непосредственно, родители и специалисты. Президент и депутаты тоже говорят об этом, занимаясь разработкой федерального закона об образовании. Отказ от принципиального решения проблемы может стоить не дешевле, чем строительство новых садиков, если семьи захотят воспользоваться законным правом получить компенсации за невозможность устроить ребенка в легальный детский сад. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Ровно год назад в Томске родители, которые не могут устроить детей в детские сады, объединились и создали общероссийское движение родителей за права своих детей. За год они провели несколько акций протеста под названием «Российским детям доступное дошкольное образование». Написали не одно письмо президенту, главе правительства и губернатору, встречались с местной властью, присоединялись к голодовке родителей дошкольников из разных городов. Увеличилось ли после этого число мест в томских детских садах и чего удалось добиться за год общественному движению родителей? Это попыталась узнать корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Информация о том, сколько детей в Томске стоят в очереди на детский сад, теперь доступна. Список можно посмотреть на сайте городской администрации. Это единственное, чего пока добилось от власти общественное движение родителей. Многочисленные митинги и пикеты, и даже голодовки мам результатов не дали, с сожалением констатирует глава Томского отделения общероссийского движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Елена Пожидаева.
Улучшений, видимо, каких-то значительных на данный момент нет, все на уровне обещаний. Очередь, она увеличилась еще больше. Детский сад единственный, новый, так до сих пор еще и не сдан. В общем, все только на словах и в проектах. Реальных результатов каких-то на данный момент, кроме обещанного уплотнения, которое просят не называть уплотнением, мы не видим. Поэтому очень многие вещи – это некая видимость деятельности.
В очереди на детский сад в Томске сейчас стоят около 20 тысяч детей. Увеличить количество мест в садах томская власть пытается за счет так называемого уплотнения. Это когда в игровой комнате ставят раздвижные кровати, и в сунчас она превращается в спальню. Против этого выступают и родители, и контролирующие органы. Но, по словам заммэра по социальной политике Алексея Балановского, иначе решить проблему власть сейчас не может. И ответ «почему» давно известен – нет денег. Их надо просить у федерации, а на это должна быть политическая воля, уверен депутат Думы Томска Алексей Федоров.
Государство отказалось обеспечивать дошкольное образование. Доступность его детских садов нигде практически не строится. Это в бюджете городском надо изыскивать сотни миллионов рублей, ну, для этого. А область не хочет принимать программу целевую, хотя возможность у них есть такая.
Глава департамента образования Томска Ольга Васильева уверяет, увеличивать число мест в детсадах власть пытается всеми способами.
Строительство, ремонты, пристройки, открытие групп кратковременного пребывания, размещение муниципального заказа в негосударственные детские сады – всеми способами.
Но пока ВОЗ и ныне там. Очередь в детсад с каждым годом только растет. Частично решить проблему могли бы частные детские сады, но здесь тоже нужна политическая воля, говорит Елена Пожидаева.
Я отлично отношусь к частным детским садам. Нужно эту сферу поднимать, нужно ее развивать, нужно ее способствовать на всех уровнях. Должны быть какие-то там налоговые льготы, прочие формы стимулирования. На данный момент просто нормально организовать частный детский сад, полностью получить все лицензирование и при этом еще сохранить доступные для населения цены, это совершенно нереально. Предприниматели сами сделать это не смогут, им нужно помогать. Я, по крайней мере, ничего не знаю о том, каким образом наша власть помогает развивать именно эту сферу частного бизнеса.
В Томске два частных детских сада, и в них очереди нет. Плату в 15-20 тысяч рублей в месяц мало кто может себе позволить. Так что родители продолжают борьбу за муниципальные детские сады. В День защиты детей мамы и папы томских дошкольников провели очередной митинг, где вновь написали обращение к президенту с просьбой обратить внимание на детей. Родители запустили в небо воздушный шар, как символ надежды, который улетучивается так же быстро, как отпущенный в небо воздушный шарик. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». С сегодняшнего дня большая, если не большая часть населения Земли снова будет одновременно занята одним делом – футболом. Сегодня стартует четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Об очередном этапе турнира расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Конечно же, многие из болельщиков ждут не столько сегодняшних матчей, а я напомню, что сегодня играет сначала Бразилия и Голландия, а затем Уругвай и Гана. Сколько завтрашнего матча Аргентина и Германия, его многие считают, если не досрочным финалом, то чем-то очень близким к этому. Но, тем не менее, матч Бразилия и Голландия – это тоже матч по-своему исторический. Достаточно вспомнить лишь две встречи. Одну из них – это полуфинал чемпионата мира 1974 года, когда голландцы во главе с блистательным Йоханом Кройфом победили бразильцев 2-0 и вышли в финал. И, по общему мнению, это была одна из лучших команд мира того времени. А еще один матч – это матч 1994 года, четвертьфинал, как раз та же самая стадия, что и сегодня, когда бразильцы победили голландцев 3-2, и тогда голландцами руководил Дик Адвокат. Адвокат, кстати, в интервью одной из спортивных газет заявил сегодня, что та команда играла не так хорошо, как нынешняя Голландия, что нынешняя Голландия сильнее, и нынешняя Бразилия тоже сильнее, что это гораздо интереснее будет матч, чем тот. Судя по тому, что бразильцы на нынешнем чемпионате придерживаются такой строгой, но если не оборонительной, то близкой к ней тактики, строгой игре в обороне и без такой безоглядной игры, которая порой свойственна была сборной Бразилии, судя по всему, этот матч может превратиться действительно в яркое зрелище, потому что голландцы, когда к ним вернулся травмированный Арьен Робен, лидер этой команды, стали играть более ярко, и, безусловно, они могут бразильцам составить серьезнейшую конкуренцию в сегодняшней игре. А второй матч сегодняшней программы — Уругвай-Гана. Это матч по-своему, ну, можно сказать, уникальный. Раньше сборная Гана никогда не выходила на этот уровень чемпионата мира. Это единственная африканская сборная, которая осталась в турнире, в турнирной сетке. И, конечно, поддержка местной публики, думаю, им будет обеспечена. Но уругвайцы показывают вполне сопереживную игру. И я думаю, что они сегодня будут фаворитами. Сборная Уругвая может стать одним из полуфиналистов турнира.
В эфире «Радио Свобода» был спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Сегодня стартует четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве без четверти час. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве задержан высокопоставленный сотрудник Следственного комитета при прокуратуре России, подозреваемый в получении взятки. В Киргизии вступила в силу новая конституция страны. Глава Временного правительства Роза Атунбаева официально вступит в должность президента 3 июля. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня, как ожидается, проведет переговоры в Киеве с президентом Украины Виктором Януковичем. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Дело Сергея Магнитского. Прокуратура вновь проверит следователей.
Комментарии экспертов.
Экс-прокурор Эндрю Маккарти о шпионском скандале и судебных процедурах.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин о пользе чтения Диккенса для докторов.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Продолжается «Свобода в полдень». И далее новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Объем резервного фонда России на начало июля составил 39 миллиардов 320 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния 85 миллиардов 470 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, общая сумма накоплений в них за месяц снизилась на 280 миллионов долларов или примерно на 0,2%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 18 по 25 июня увеличились на 2 миллиарда 900 миллионов долларов или на 0,6% до 461 миллиарда 400 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Президент России подписал закон, обязывающий банки указывать размер комиссионных процентов при снятии владельцами платежных или кредитных карт наличных денежных средств в банкоматах. Соответствующая информация, как отмечается в документе, должна выводиться на экран банкомата перед совершением операции, а также указываться в чеке по ее завершению. Закон вступит в силу через 90 дней после официальной публикации. Средняя цена российской нефти Urals в первой половине 2010 года составила почти 76 долларов за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это примерно в полтора раза выше ее средней стоимости в таком же периоде 2009 года. При этом федеральный бюджет на 2010 год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти, 58 долларов за баррель. В 2009 году средняя цена российской нефти Urals составила чуть более 61 доллара за баррель, примерно на 35% ниже, чем годом ранее. Министерство энергетики России предлагает законодательно закрепить за государством право регулирования цен на нефть и нефтепродукты в случае резкого их роста или выявления фактов манипулирования ими. В соответствии с подготовленным законопроектом о добыче, переработке и транспортировке по магистральным трубопроводам нефти и продуктов ее переработки, порядок государственного регулирования цен на этом рынке определяется правительством страны. Курс доллара на сегодня 31 рубль 37 копеек, на 12 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 30 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 24 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня Владивосток отмечает 150-летие. А местные власти больше всего ждут премьер-министра Владимира Путина. Готовы даже перенести праздничный салют, если глава правительства задержится. К его прибытию готовятся и местные жители, особенно те, кто живет вдалеке от центральных улиц, превращенных в потемкинские деревни. У жителей окраин готова своя экскурсионная программа для Путина. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
День рождения у Владивостока сегодня, однако главный праздник состоится 3 или даже 4 числа. Как объяснил горожанам мэр города Игорь Пушкарев, на юбилей ожидается приезд Дмитрия Медведева. Точная дата визита неизвестна, но праздничный салют и праздничный галоконцерт, а также фуршеты-банкеты будут приурочены именно к визиту главы государства. Горожане обиделись, что салют прогремит не в честь города. У кого день рождения, у Владивостока или у президента, задается вопрос газета «Дальневосточные ведомости». Все последние дни город чистился, красился, драился и даже полоскался шампунем, но только по гостевому маршруту. В спальных районах, где живет большинство горожан, праздником даже не пахнет. Все те же разбитые дороги, стихийные свалки, неприглядно в общем. Самые инициативные горожане решили схитрить, зазвать президента России к себе в гости, в надежде, что в этом случае власти города наведут хоть какой-то порядок в их районе. На одном из приморских сайтов стартовала народная акция «Составь гостевой маршрут для президента». В преддверии 150-летия горожане составили свой фотоальбом с альтернативными видами Владивостока, которые глаз режут. Замусоренная акватория, непроездная межкварталка, стихийные свалки, и решили вручить этот путеводитель президенту.
Корабельная набережная – наша гордость и наш позор. А это наши потемкинские деревни. Правда, здесь еще не достроено, но к вашему приезду все уже будет на высшем уровне. Брошенные и недостроенные детские садики, которых так не хватает в городе Нашинском, что молодые мамы очереди в райсобесы сутками отстаивают. Межквартальные проезды и придомовые территории. Они у нас все такие. Вы бы видели, что здесь зимой творилось. Город колом стоял. Жители улицы Героев Хасана тоже герои. Потому что на десяток домов здесь только один туалет. Да и у того недавно крыша сгорела. Инновации сюда не доберутся.
Это фрагмент из уже сформированного фотоальбома. В нем 4 десятка приглашений президенту России от горожан. На самом деле в адрес проекта «Гостевой маршрут президента» пришли сотни фотографий с непарадными видами Владивостока. Один из инициаторов акции Александр Карпенко не считает эту затею безумной.
Мы хотим, чтобы в этом городе жилось комфортно не только чиновникам, а и нам, обыкновенным жителям. Если местные СМИ пишут о каких-то проблемах, как правило, правило, чиновник не обращает внимания. Другое дело интернет. Может быть, увидят чиновники более высокого ранга, дадут по шапке городским властям. Потому что все превращается в такую потемкинскую деревню, да, когда праздник вроде у города получается, а марафет наводят для чиновников, для президентов. Мы направили ссылки на акцию Дмитрию Медведеву и в ЖЖ, и в Твиттер. Дмитрий Анатольевич, как продвинутый юзер, опытный пользователь интернета, должен ответить на наше сообщение в Твиттере и в ЖЖ. Владивостокцы ждут.
Дождутся ли владивостокцы реакции президента, пока неизвестно. Зато есть реакция местных властей. Несанкционированная гражданская инициатива заволновала приморское отделение партии власти. На пресс-конференции Игорь Королев, лидер приморского отделения «Единой России», назвал этот фотоальбом гнусным, а его составителей, горожан, предателями и непатриотами. В приморском интернет-сообществе тут же разгорелась дискуссия на тему, кто больше патриот, недовольные утлым жильем горожане или строители потемкинских деревень. Прибывший во Владивосток экс-мэр города Виктор Черепков сразу встал на сторону народа.
Потемкинские деревни в башке у власти в первую очередь. И оттуда все начинается. Власть, которая это любит, и которой нужны фанфары и поклоны, ей в угоду и такие маршруты делают. Недалекой властью они востребованы. И халуйскими начальниками ниже. На самом деле, визит любого начальника, это как визит в палату врача. Он должен получить и поставить правильный диагноз, и нужно показывать проблемы и предлагать пути решения этих проблем.
Владивосток ждет приезда президента России. Инициаторы акции не теряют надежды предложить Дмитрию Медведеву свой народный маршрут по Владивостоку. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В эфире «Свобода в полдень». Борис Гребенщиков, возвращаясь из Англии, несколько дней провел в Москве. Марина Тимашева воспользовалась этим обстоятельством и расспросила лидера группы «Аквариум» о фестивале «Мелтдаун», в котором он принял участие.
Рассказываю подробно. В Лондоне уже более 15 лет. Каждое лето происходит фестиваль «Мелтдаун», слово, которое означает расплавление, в частности, стержня в ядерном реакторе. Вообще, расплавление чего-то. Который поначалу происходил просто. То есть брали какую-то крупную джазовую авангардную фигуру, какой-то умный человек и чутким сердцем за это платил. И этот авангардист приглашал всех, кто ему нравится. И неделю они играли в двух престижных залах Royal Festival Hall и Queen Elizabeth Hall. Потом стали приглашать менее авангардистских и более мейнстримовых фигур наподобие, скажем, Дэвида Бауи или Пэтти Смит или кого-то еще. И фестивали становились, в общем, все более-более популярны, интересны, потому что, конечно, когда действительно выдающийся мастер каких-то музыкальных искусств получает карт-бланш и может приглашать кого ему заблагорассудится со всего мира, чтобы они вот играли просто и играли, то возникают очень интересные сочетания. И в этом году куратором этого фестиваля был назначен гений английской народной музыки, наверное, лучший живой гитарист из существующих на Земле. И просто фантастический человек Ричард Томпсон, который когда-то основал вообще весь английский фолк-рок с группой Fairport Convention. И уж не знаю, каким образом ему пришло в голову меня позвать. Но он решил, что поскольку английская народная песня, вообще та музыка, которой он занимается, ну, в очень многом бывает недовольна происходящим в стране, то он решил, что, наверное, вечер революционно-политической песни будет как раз то, что очень всех развлечет. И эту метку добавили, вероятно, в качестве редкой специи. Ну, за что я, конечно, был страшно благодарен. И действительно, неделя этого фестиваля, по крайней мере, то, что я успел застать, было зрелищем выдающимся, зрелищем для глаз и для ушей. Со всех точек зрения, потому что были кто угодно, как угодно, от музыки кейджун, луизианской, французской, до американских мусульман-панков, таквакор. Ну, включая самого Ричарда, включая какую-то народную музыку, включая все, что угодно.
Неделя
как в раю.
Боря, какие вы политические революционные песни изыскали в своем репертуаре?
Моя знакомая, которая была музыкальным директором, часто мне звонила и спрашивала: Боря, а вот эту песню мы можем под каким-нибудь предлогом назвать политической? Нет, это, к сожалению, не получится. Но мы три нашли, 8200, которая, в общем, так достаточно недовольна положением дел. «Голубой огонек», который только только человек без юмора не в состоянии привязать к чему-нибудь политическому. И «Поезд в огне», которым на самом деле мы кончали концерт, и удовольствие было для меня двойное, потому что и к песне я хорошо отношусь, я ее не вспоминал лет 20, а тут у меня появился такой случай. И спеть с таким выдающимся составом подпевающих тоже было для меня крайне интересно. А подпевали, в общем, все столпы английской народной музыки. Томпсон, Мартин Карти, Норма Уотерсон, Элайза Карти. Много всех. Красиво.
8200 верст пустоты, а все равно нам с тобой негде ночевать. Был бы я весел, если бы не ты. Если бы не ты, моя родина, мать, был бы я весел, да что теперь в том? Просто здесь красный, где у всех голубой, серебром по ветру, по сердцу серпом, и сирена моя душа взлетит над тобой. Серебром по ветру, по сердцу серпом, и сирена моя душа взлетит над тобой.
Фестивале «Мелтдаун» с лидером группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым беседовала Марина Тимашева. Началась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущий Евгений Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущий Виктор Резунков. «Единая Россия» выдвигает Валентина Матвиенко губернатором Санкт-Петербурга на третий срок. Какие политические последствия этого решения можно ожидать, обсуждают политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Час прессы на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня и слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Учителя 8-й школы пока не вышли из голодовки. Они
группа боевиков атаковала территорию аэродрома в Джалалабаде.
Во время задержания нарушителей один из них ранил двух
литовских. Это не нанесет ущерба нашим отношениям с Россией.
Кристиан Вульф получил в третьем туре абсолютное
большинство. Ему не оказали должной реанимационной помощи в течение более часа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».